Эпилог. Вознесенского пытали изощренно, днем и ночью. Порою попросту отдавали молодым стажерам, чтобы те отрабатывали на бывшем члене Политбюро, портреты которого они еще год назад проносили в дни всенародных празднеств по Красной площади, приемы самозащиты без оружия. Он, тем не менее, все обвинения категорически отрицал. Министр, наконец, вызвал его к себе. После 5 дней, проведенных Вознесенским в госпитале, приводили в порядок лицо и массировали распухшие пальцы.
— Послушайте, Вознесенский, — заговорил он устало, с болью, — я не знаю, для кого большая пытка разговаривать сейчас, для вас или для меня, ранее перед вами преклонявшегося. Улики неопровержимы. Вот вам дело, садитесь и читайте. Там показания членов Ленинградского бюро, допросы председателя российского правительства Родионова. Первые подтверждают, что они фальсифицировали результаты партконференции по прямому указанию Кузнецова, который согласовал это с вами. Факт подтасовки бюллетеней бесспорен, все это есть в деле.
Министр кивнул на гору папок.
Я нарушаю закон, знакомя вас с делом, которое еще не закончено. Процесс начнется не раньше, чем через полгода. Слишком много фигурантов. Разветвленный заговор великорусской группы.
— Не было никакого заговора, — сухо ответил Вознесенский. — Не было никакой фальсификации на выборах. Либо это работа ваших провокаторов.
Работали и провокаторы Камурова. Министр об этом не знал.
Либо желание следовать политике показухи, которой поражена вся страна, как раковой опухолью. Смотри, министр. Это дело может оказаться твоим последним. Тебя после него уберут, как убрали Ягоду и Ежова. Подумай, у тебя в руках сила.
Министр, сделавшись серым от ужаса и ярости, грохнул кулаками по столу.
— Скотина паршивая, ты меня агитировать вздумал, Контра! Я тебе поагитирую!
Через час Вознесенского вывели из тюрьмы в легком костюме шелковой сорочки, разрешив повязать галстук. И посадили в ЗИС. Рядом с ним сидели охранники в тулупах. Мороз был 18 градусов. Деревья покрыты голубоватым инеем. Небо бездонное, голубое. Вознесенского привезли на Красную Пресню, на ту ветку, что шла к пересылке, и пересадили на открытую дрезину. По бокам устроились охранники. У одного на коленях лежал тулуп и меховая шапка. Второй держал валенки, в которые были всунуты 2 бутылки водки, обернутые чистыми бланками допроса. Полковник, ожидавший Вознесенского возле дрезины, сказал.
— Погадайте, поглядите, как хорошеет столица. Когда почувствуете, что превращаетесь в ледышку, подпишите бланк допроса. Вас немедленно напоят водкой, оденут в тулуп и валенки, отвезут в госпиталь. Не подпишите, ваше дело.
Кузнецову, бывшему секретарю ЦК, избитому, окровавленному, высохшему, устроили встречу с женой в кабинете Маленкова. Есть ситуации, которые не подвластны слову. Их нельзя писать. Это удел скульптуры или музыки — выразить неописуемый ужас происходившего. Когда встреча кончилась, Маленков сказал,
«От вас зависит все. Признайтесь, спасу. Нет, не в защите. Условия не мои». Товарища Сталина.
Когда министр МГБ СССР Абакумов был арестован по обвинению в потворстве великорусской оппозиции во главе со злейшим врагом народа Вознесенским и его подручным Кузнецовым, следователи выбивали из Абакумова показания про то, когда впервые секретарь ЦК Кузнецов потребовал у него дела, связанные с расследованием обстоятельств убийства Кирова, и отчего готовил свой план повторного изучения загадочной, как он говорил, трагедии. Второе обвинение заключалось в том, что Абакумов, получив устные показания от агента еврейской шпионской группы Joint доктора Гилеовича о главном враче Боткинской больницы профессоре Шемелевиче и консультанте лечебно-санитарного управления Кремля профессоре Эттингере, расстрелял их, чтобы оборвать нити следствия, которые должны были привести к выяснению истинных обстоятельств гибели товарищей Щербакова и Жданова, умерщвленных еврейскими националистами, которые не могли простить великому сыну советского народа товарищу Жданову героической борьбы против еврейских космополитов. Абакумов, подвергнутый пыткам, держался стойко, кричал в ярости: «Про Кузнецова не знаю, а джойнт по-английски объединенный. У них даже в компартии написано «Joint Central Committee». Я ж Валенберга по стене из-за этого размазывал, он мне все объяснил. Я и велел джойнт убрать, чтоб не засмеяли. Наши-то всему поверят, а американцы от хохота перемрут. Я же давню проклятую больше вас ненавижу. Но ведь их по-умному надо уничтожать, а не топором. Гитлера забыли, да? Урок не пошел впрок». Сразу после окончания 19-го съезда партия перестала называть себя большевистской, интернациональной, а стала государственной. Молотов и Микоян не были введены в бюро президиума ЦК. Новый министр госбезопасности Игнатьев начал готовить дело на Ворошилова, английского шпиона. Сталин, как всегда, ничего не называл своими именами. В беседе с Игнатьевым вспоминал Троцкого и Склянского, с юмором рассказывал о стычках с Серебряковым, они вместе защищали Москву в 19-м году, два представителя ЦК. Один, Серебряков, был тогда секретарем ЦК, второй — наркомнацем, но оба являлись членами военного совета фронта. Дивился тому, как Троцкий, надо отдать ему должное, армию держал в руках, хоть и драконовскими репрессиями, оказался завербованным гитлеровцами. Парадокс истории. Впрочем, история нескончаема. Наш Клим, например, и сейчас взахлеб говорит о том, как блистательно работают англичане в Израиле, как умело закрепляются в Бирме, сколь сильны их позиции в Канаде и Кении. Прямо как член их парламента говорит, а не как русский. Зная от сталинской охраны, что Сталин неоднократно называл Ворошилова английским агентом, давно не принимал его, Игнатьев понял, что угодно вождю. Начал работу. Проанализировав все эти факты, особо сосредоточившись на том, что на съезде было только 6% делегатов от колхозного крестьянства, в основном руководители совхозов и колхозов, и 8% от рабочего класса, герои труда, обкатанные на предыдущих совещаниях сталевары, ткачихи, имена которых были на слуху у народа, Берия понял, что Сталин совершенно потерял основополагающие ориентиры. Если 86% делегатов представляли новый класс, партийно-государственную бюрократию, то как можно в дальнейшем говорить о партии рабочего класса и трудового крестьянства? Фикция. Русские хоть и терпеливы, но глухой протест теперь фиксировался органами не только в деревнях, но и повсеместно. В Донецке на монумент на голову вождя надели ведро с мазутом. В Москве, Киеве и Ленинграде в парадных и на стенах домов, во дворах, к счастью, расклеивались листовки, призывавшие к борьбе за ленинизм против кровавого тирана, предающего идеи демократического социализма. Несколько раз в Салехардские концлагеря, в Тайшетлак, Джесказган, Молотовский каторжный комплекс, в Комилак приходилось десантировать дивизии. Восстания зэков приобретали все более организованный характер. Чувствовалась рука арестованного генералитета и высшего офицерства. Когда Абакумов за 3 дня перед арестом доложил, что производительность труда в концлагерях резко падает, заключенные по-прежнему мрут от голода, Сталин, опросив мнение членов Политбюро и не получив удовлетворившего его ответа, обратился к Абакумову. —
Ваше предложение,
— тот ответил, — товарищ Сталин, если мы уберем 10% заключенных, тогда норма питания автоматически увеличится. Работа пойдет успешнее.
— Что значит «уберем»?
Сталин остановился посреди кабинета, упершись взглядом в лицо Молотова.
— Отправите по домам, что ли?
— Нет, — ответил Абакумов. — Я должен получить санкцию на ликвидацию больных и наиболее истощенных.
— Не ликвидацию?
По-прежнему не отрывая взгляда от Молотова, жена которого сидела в концлагере как еврейская националистка.
— А расстрел? Нет смысла танцевать на паркете. Здесь не бал, а политбюро. Приучитесь называть вещи своими именами, пора бы. И не больных надо расстреливать, а наиболее злостных врагов народа, диверсантов и шпионов. Больные и сами помрут. 10% многовато, а 5% достаточно. Как, товарищ Молотов, согласны?
Да, товарищ Сталин, согласен, — ответил тот, заикаясь больше обычного. Берия понимал, что после предстоящего ареста Молотова и Ворошилова из тех вполне могут выбить показания и на него с Маленковым. Поэтому через неделю после ареста Абакумова он отправился к Суслову. Затем, посоветовавшись с Хрущевым, которого старец перевел в Москву первым секретарем горкома, чего мужика бояться? Не конкурент, образование не позволяет, но в раскладе сил необходимо, врубит, если надо, от всего сердца. Берия поехал к Маленкову.
— Егор, я поглядел абакумовские дела с врачами, которых он прикрывал, и пришел в ужас. А если еврейские демоны решат мстить нам и обратят свой удар против товарища Сталина, ты представляешь себе, что постигнет нас, родину, мир, наконец?
Маленков поднялся из-за стола.
Неужели они могут пойти на такое? Ты считаешь невозможным? Тогда я снимаю вопрос. Просто я не мог с тобой не поделиться. Все-таки Иосифу Виссарионовичу за 70. Мы должны беречь его, как отца. Нет, хорошо, что ты понял этот вопрос. Что надо предпринять?
Берия, готовясь к этому разговору, заново просмотрел все материалы, связанные с болезнью Ленина, когда Политбюро поручило генеральному секретарю Сталину личную ответственность за лечение Ильича. Наученный читать не только строки, но и типичные византийские междустрочья, Берия многое понял, лишний раз испугавшись вседозволенного коварства старца.
«Предпринять можно одно — провести на Политбюро решение о твоем назначении на пост ответственного за состояние здоровья товарища Сталина.
Маленков долго смотрел в бесстрастное лицо Берия. Выражение глаз маршала понять не мог. Бликовали стекла пенсне. Потом ответил.
— Я завтра же внесу на Политбюро предложение о придании тебе функции лично отвечающего за состояние здоровья Иосифа Виссарионовича.
Что и требовалось доказать. Когда решение состоялось, все проголосовали «за» при одном воздержавшемся Сталине.
— Я себя отлично чувствую. Зря вы это затеяли.
Но при этом смотрели на Маленкова с добротой. Берия встретился с Камуровым и сказал во время прогулки по аллеям Серебряного Бора.
— Включай в работу того самого следователя. Как его... Забыл фамилию? Ну, ты его взял на подслухи. Он Гитлера хвалил. — Рюмен, — сказал Камуров. — Подполковник Рюмен. Ты от него отодвинься.
— заметил Берия.
— Чтобы никто никогда не прочитал никаких твоих с ним связей. Передай кому-то из новых игнатьевских ребят, не сам, а через эти руки. — А в какую работу его включать?
— спросил Камуров. Берия ответил не сразу. Сунул кулаки еще глубже в карманы пиджака, несколько минут шел молча в трудном раздумье, потом спросил.
— Да у тебя есть из надежной агентуры в Кремлевке, из врачей, работающих там постоянно.
Камуров начал неторопливо перечислять, загибая короткие пальцы.
— Евреи не годятся,
— внимательно выслушав его, заметил Берия. Попросил рассказать о каждом подробнее, слушал вбирающе, замерев.
— А вот эта твоя, Тимошук, она кардиолог? — По-моему, сидит на электрокардиограммах. — Годится. — Кто ее вербовал? — Абакумовцы. — Прекрасно. Подведи к ней кого-нибудь из непосаженных еще абакумовских парней, и пусть они поработают с ней. Пусть подскажут, как написать письмо в МГБ, что в Кремлевке действует банда врачей-убийц. Еврейский заговор против членов Политбюро, а в основном против товарища Сталина.
Берия заметил, как Камуров обычно краснолицый побледнел, понизил голос.
— Кого называть? Поименно или вообще?
Кто тебя в Кремлевке лечит?
— Постоянно Коган. Горло ведет Преображенский. Егоров консультирует.
Берия поморщился.
— Нужны евреи. Коган, его брат мой доктор, Фельдман, брат Михоилса, профессор Вовси, профессор Зеленин, тоже еврей, кстати. Но Тебя нет во всем этом. Ты человек-невидимка. Недреманное око, всевидящее око. Донесение этой самой Тимошук должно попасть в руки Рюмина. Твои люди, имеющие на него влияние, помогут ему сочинить письмо Сталину. Мне ни в коем случае. Только копия. Срок даю. Минимальный. Как себя ведет министр Игнатьев в последние дни?
Камуров усмехнулся.
Хоть и болен, но пообещал научить всех нас работать без белых перчаток.
Это в связи с чем?
Азовский, Перец Маркеш, Бергельсон, Феффель, словом, еврейский антифашистский комитет. Верно.
Берия кивнул.
Хозяин торопит, да и ко столам вам не терпится вкусить дымной кровушки.
Через неделю все члены антифашистского комитета во главе с членом ЦК Лазовским были расстреляны без суда. Стихотворение Квитко «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят», напечатанное во всех школьных хрестоматиях, было предписано заклеить куском белой бумаги, зачеркнув предварительно строки тушью. Через три дня Сталин согласился принять врачей из санупра Кремля. Профессор Виноградов, вовсе более к вождю не подпускали, сказал то, что ему порекомендовал старый друг, личный агент Берия из его золотого фонда.
Товарищ Сталин, я не вижу особых отклонений от нормы, но вам необходим длительный отдых, по крайней мере 2-3 месяца.
Сталин прореагировал на эту рекомендацию спокойно. В кругу друзей называл Виноградова «куц-и-куц». У профессора была такая постоянная присказка. Сказал об этом Берия, заметив, что, видимо, поживет на Рице, начал собираться в дорогу. Однако через 2 дня позвонил в 4 утра. Берия не спал, сидел у аппарата, звонка этого ждал, ибо получил информацию, что письмо Рюмина о врачах-убийцах передано Поскребышеву.
— Немедленно приезжайте ко мне,
— сухо, с трудно сдерживаемой яростью сказал Сталин. Берия знал, что деспот в Кремле. Когда вошел в кабинет, тот, пожелтевший, осунувшийся за день, поинтересовался, подчеркнуто выделяя местоимение «вы».
— Откуда вы? Знали, что я здесь. В это время я обычно бываю на Ближней.
Берия похолодел. Если сказать, что звонил на дачу, Сталин спросит, с кем разговаривал. Конец, провал. Ответил по этому полуправдой.
Мне позвонили, товарищ Сталин? Мне звонят, когда вы уезжаете.
Сталин кивнул на 2 странички, лежавшие на совершенно пустом, огромном столе для заседаний.
Прочтите.
Берия внимательно прочитал текст, который знал наизусть, ибо Рюмину помогли сочинять его верные люди. Сыграл ярость, ударил кулаками по столу, вскочил со стула.
— А и завтра же поставлю к стенке? — Нет.
Очень тихо, злобно, стараясь не сорваться, проговорил Сталин.
— Сначала эта сволочь будет арестована, пройдет круги ада, скажет всю правду, а потом уже выведем на процесс. Все, идите. Не вы, а патриот России Рюмин раскрыл заговор. Рюмин — простой следователь, а не вы.
Сталин брезгливо заключил.
Отвечающий за бесценное здоровье лучшего друга всех народов товарища Сталина.
Берия побледнел. — Товарищ Сталин,
Рюмин выпистован мною, нашими людьми. Мы его сориентировали на поиск.
В дверях Берия столкнулся с серым от волнения новым министром госбезопасности Игнатьевым. Тому Сталин сказал лишь несколько фраз.
— Всех врачей в карцере. Заковать в кандалы. Применять пытки. Дело поручаю генералу Рюмину, вашему заместителю. Завтра приму его в 5 часов. Все. Идите.
Оставшись один, с внезапным ужасом вспомнил 22-й год, когда он, используя врачей, приглашенных из Германии, отправил Ленина в Горки, запретив ему, решением Политбюро, текущую партийную и государственную работу. Услышал вдруг: «Мне отмщение, я с вас дам». Позвонил Маленкову, шел уже 5 час утра.
«Решение Политбюро о моем отпуске отменяется. Все заседания Политбюро и секретариата буду проводить лично я. Бюро Совета Министров тоже.
Новых врачей генералиссимус не принимал 3 недели. Через секретариат нашел своего старого друга, еще по царицу, но тот был военфельдшером, вызвал на дачу, дал себя обслушать и обстучать. Старик махнул рукой.
— Ты здоров, Коба, здоров как бык. А новым врачам покажись, только пусть я буду при этом. Не в белом халате, конечно, а в сталинке, вроде бы твой денщик.
После ареста Виноградова, который сразу же согласился сотрудничать со следствием, Сталин, получив от Рюмина первые собственноручные признания Виноградова и вовсе, работали на англичан, филиал американской разведки и еврейский джойнт, собрал Политбюро.
«Врачей-убийц будем вешать на лобном месте. Прилюдно. Огромы, которые начнутся следом за этим, не пресекать. Подготовить обращение еврейства к правительству. Просим спасти нашу нацию и выселить нас в отдаленные районы страны. Кагановичу проследить за тем, чтобы были подготовлены бараки для депортируемых. Молотов отвечает за редакцию текста обращения».
Вечером позвонил Берия.
— Пусть твои грызуны,
— так пренебрежительно звал грузин,
— приготовят ужин. Привезешь на дачу. Я приглашаю Хрущева и Булганина. Посидим вчетвером.
Разлив из большой супницы харчо, обратился к Берия.
— Пробуй первым. Если невкусно, выплюнь.
Не отрывал прищуренных глаз от лица Берия, который начал жадно поедать харчо. Все следующие блюда пробовал только после того, как заканчивали Берия и Булганин с Хрущевым. К концу вечера подобрел.
— Одному скучно. Будем теперь вместе ужинать,
— на прощание сказал.
— Завтра присылайте новых эскулапов, пусть осмотрят.
Дождавшись, когда машины Хрущева и Булганина отъехали, Берия сказал с горечью.
— Товарищ Сталин, ведь мерзавца Абакумова не я назначал, а Жданов. Поднимите архивы, его резолюция стоит. Разве я тогда мог противиться? Я же в кандидата ходил. Абакумова наши люди разоблачили. Камуров его разоблачил, товарищ Сталин.
Сталин долго неотрывно бегающе смотрел на Берия, потом, повернувшись, бросил.
— Случись, что со мной тебя первого вздернут. Как паршивого кинто. Рюмин, талант, береги его. Он ненавидит Сион и верно делает. Все враги народа жидовня, начиная с Троцкого, я им всегда поперек глотки стоял.
Собравшись, сдерживая нервный озноб, Берия ответил.
— Не только им, товарищ Сталин. У меня есть один нелегал. Может быть, помните, он разгадал переговоры американцев с нацистами в Берне. Юстас, он же Штирлиц. Если бы я вам его привез, он бы такое рассказал про корни, про союз евреев и американцев с гестапо. — Не буду я никого принимать, — отрезал Сталин. — Пусть напишет и даст показания на процессе. — Если знал, отчего молчал? — Еврей, конечно. — Русский. — Штирлиц. Не русское имя. — Пройдет на процессе как еврей. — Сдернем на лобном рядом с изуверами.